Это прямой эфир на радио «Спутник». Друзья, всех приветствую. Татьяна Ладеева меня зовут. Напоминаю, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Также можно написать нам в WhatsApp или в Telegram по номеру 8 968 766 33 11. Делитесь своим мнением по поводу тех новостей, которые обсуждаем, и также задавайте свои вопросы. Будем сейчас разбираться в тех самых новостях, которые есть к этому часу, с профессиональной точки зрения, и давать оценку. Начнем с того, что программа льготной ипотеки продлена до 1 июля 2024 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Также расширены условия программы «Семейная ипотека», а во избежание инвестиционного спроса и роста цен, как следствие, на жилье Центробанк предлагает выдавать кредит по выгодным условиям в одни руки лишь единожды. Обо всем по порядку и будем разбираться. Мне в этом поможет председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. Анатолий Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
В целом о поддержке государства хочется действительно поговорить, потому что условия за последний год касательно льготной ипотеки менялись очень часто. Спрос, я так понимаю, при этом оставался. Вот позвольте чуть побольше цифр по поводу тех условий льготной ипотеки, которые есть теперь, да, и которые, собственно говоря, решили продлить. Получить кредит по ставке до 8% годовых можно на строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства, а также на покупку жилья в новостройках. И максимальный размер кредита по льготной ставке в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской и Московской областях составляет 12 миллионов рублей. Для остальных регионов это 6 миллионов рублей. Первоначальный взнос составляет не менее 15%. Спрос действительно остается. Правильно, несмотря на то, что условия менялись, собственно говоря, люди как жилье покупали, так и покупают все равно.
Ну, очевидно, что спрос на ипотечные кредиты большой, и благодаря этому, в принципе, в этом году так называемое потребительское кредитование, а ипотека является частью этого направления кредитования, довольно высокое, больше 8%, около 9%, ну, как раз потому, что люди, видя относительно низкие проценты, по текущему году действовала ставка 7%, на следующий подняли, но учитывая, что инфляция в тех же пределах, люди готовы покупать жилье, понимая, что это актив семейный, ну и спрос на жилье достаточно большой, потому что появляются семьи, люди хотят жить отдельно, если есть возможность взять относительно дешевые деньги, то почему бы нет.
Как раз хотела уточнить, есть ли некая статистика, кто чаще берет кредит. Ну, наверняка это семьи, потому что именно поэтому, я так понимаю, расширяется программа именно семейная ипотека. Скажу о том, что если раньше участвовать в ней могли семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года, то теперь программа доступна для семей, где есть два ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет, и там тоже 6% годовых. Вот такие условия. Кто же все-таки еще берет ипотеку? Вот есть некая статистика или нет?
Ну, в основном берут люди в возрасте до 40 лет. Это такая и социально активная часть, и уже относительно большие доходы, есть возможность взять первоначальный взнос. Вот это часть нашего общества. То есть до 40 лет.
Ну, то есть это молодежь все равно, да, по нынешним временам? Мы помним, да, что возраст и молодежи тоже поднимали. И вот, судя по тем цифрам, которые вы называете, до 40 лет, как раз это примерно вот...
От 25 до 40 лет, да, вот эта часть общества наиболее активна при приобретении, при взятии ипотечных кредитов.
А есть ли некие случаи мошенничества, возможно, да, или вот чего-то такого, потому что ведь Центробанк не просто так говорит о том, что нужно выдавать кредит вот именно по таким льготным, выгодным условиям только в одни руки, только один раз, потому что иначе есть спрос. Лично, честно говоря, знаю людей, которые брали там, знаете, ну это больше даже риэлторы, может быть, были, но вот они зарабатывали на том, что брали большое количество кредитов, при этом быстро гасили, ну вот такой вот бизнес у людей. Чтобы такого спроса не было, как следствие не было сильного роста цен на жилье, вот хотят принять такую меру. Как вы относитесь к этому?
Ну она и действовала, то есть два раза вы такой льготный кредит не могли.
А, то есть уже действует. А в чем же тогда инициатива, вы не знаете, Центробанка?
Просто они закрепляют это правило, чтобы оно
Работало?
Работал, угу. Да. Были случаи, когда раньше программа запускалась, но взял один льготный кредит, квартиру по льготной ставке, благодаря в том числе каким-то, может быть, связям своим, угу, с чиновниками, с банкирами, купил кредит, вернее, квартиру относительно дешево, получается, выгодно. Потом ее продал, еще взял, так сказать, заработал на этом, поскольку ты либо переуступил там этот кредит. То есть схемы были. Схемы были, но, ну, и, очевидно, сейчас, наверное, попытки такие есть. Но вот я не слышал, чтобы какие-то громкие события связаны были с такой ипотекой. Ну, в том числе, видимо, это связано с тем, что есть ограничения, что вы не можете там более чем один раз взять такой льготный ипотечный кредит.
Угу. А еще один важный момент. Как-то чаще говорят, ну или, может быть, журналисты обращают внимание на условия ипотеки, которые непосредственно там в Москве или в Петербурге, но тут есть, понятное дело, что и другие регионы, там другие цены, должны быть наверняка и другие условия, поэтому для льготной ипотеки. Ну и, в частности, я так понимаю, не во всех субъектах, в принципе, такая программа работает, потому что Марат Хуснуллин, вице-премьер, говорит о том, что программа льготного ипотечного кредитования будет доступна в новых регионах. Ну, видимо, вот где сейчас она не работает. Да. Давайте подробнее об этом.
Имеется в виду, конечно, 4 региона у нас новых.
То есть мы говорим Донецкая, именно, Луганская, получается, да.
Харьковская и Запорожская. То есть новые субъекты федерации. Более того, Путин, насколько я знаю, озвучил уже льготную ипотеку в 2% для этих регионов. Ну, поскольку там жилье пострадало, в том числе в ходе спецоперации, очевидно...
Ну вот как раз, да, это такой момент спроса, наверное, там еще сейчас, потому что мы понимаем, что могут быть какие-то и новые разрушения или еще что-то не достроили, не восстановили, и то, что было повреждено, правильно ведь?
Конечно. Угу. Ну и сейчас людей из этих регионов переезжают в Россию, и, ну, хотят, поскольку, видимо, пока идет спецоперация, не безопасно там находиться, да и вообще хотят спокойствия, поэтому переезжают в Россию. Вот для них, возможно, будет тоже отдельная программа ипотечного кредитования.
Ну да, я думаю, что это было бы и интересно, собственно, тем, кто хочет туда вернуться. А я думаю, что все-таки люди, которые сейчас были вынуждены уехать в свои дома, вернуться хотят. А если там еще надо что-то восстановить или расширить свои жилищные условия, это, конечно, будет выгодно, и должны быть какие-то максимально выгодные для этого условия, возможности.
Я сам крымчанин, угу, естественно, часто бывал в этих областях. И жил в Киеве, кстати, один период жизни у меня связан с Киевом. То есть Украина для меня родное место, родная республика, родные люди. И это благодатная, конечно, земля, благодатная территория, очень развитый, в том числе и трудовой потенциал. Поэтому, когда придет мир, уверен, что он придет, надеюсь, что в этом вот наступающем году, то там быстро все разовьется, просто надо будет тоже действительно войти с ресурсами, поддержать. Но, учитывая огромный потенциал этих территорий и, самое главное, людей, там быстро все восстановится. Ну и причем на новом качественном уровне. Потому что, к сожалению, благодатная земля находилась в упадке. Я имею в виду в широком смысле земля. То есть и все постройки, и заводы. Ну, потому что управление осуществлялось крайне неправильно, негативно. Не в интересах, скажем так, жителей Украины. И как только восстановится мир, там все быстро восстановится, ну, с точки зрения...
Все условия есть изначально, да, для этого. Там и климат прекрасный, да, и вы землю говорите в широком смысле этого слова. Анатолий Геннадьевич, а позвольте вот к вам обратиться, знаете, именно как к председателю Комитета Госдумы по финансовому рынку. Как вы думаете, нужны ли какие-то дополнительные меры поддержки, если мы говорим про ипотеку? Ну вот, к примеру, да, у меня такой конкретные запросы, предложения. Если, допустим, девушка одна, не будучи замужем, да, она берет ипотеку. Понятное дело, что ипотека наверняка на несколько лет, потому что выплатить там ее за 5 лет очень бы сильно хотелось, но обычно срок это все-таки намного больше. И потом она уходит в декретный отпуск, и, к сожалению, в нашем законодательстве не предусмотрены на такой период, допустим, ну, некие каникулы. Вот думайте видите ли вы, ну, я имею в виду, да, депутаты Госдумы, как-то двигаться, может быть, в этом направлении, чтобы в том числе поддерживать такие категории граждан?
Ну, вы очень правильно поставили вопрос о том, что, в принципе, льготная ипотека и разные программы должны касаться, ну, жизненных ситуаций, которые, в том числе, которых заинтересована наша страна. Вот, скажем, девушка ушла в декрет.
Она, ну да, потому что она же может взять, допустим, ипотеку еще не будучи до замужества, к примеру, а как там дальше будет, это уже другой вопрос.
Ушла в декрет, соответственно, у нее родится ребенок. Наша страна, ну как это не звучит, но слишком материально, она очень заинтересована в том, чтобы у нас как можно больше детей рождалось. А если страна заинтересована в этом, то, соответственно, она должна создавать условия для того, чтобы деторождение у нас увеличилось. Поэтому вот ваша идея, она прям вот мне прям по сердцу, готов ее отрабатывать.
Я буду вам очень лично даже благодарна, потому что эти вопросы возникают, знаете, порой тоже не просто так, но это действительно то, что, знаете, вот на кухне с подругами иногда обсуждаешь, потому что бывают разные жизненные ситуации, и вот понимаешь, что есть определенные меры поддержки, которые бы очень сильно хотелось, и вот, воспользовавшись таким своим служебным положением в эфире, я сейчас вам эту идею озвучила, я очень рада, что она вам приглянулась и действительно кажется актуальной.
Ну, на самом деле все льготные программы, они должны касаться стимулов для решения не только жилищной проблемы конкретных лиц. Вот, скажем так, средний абстрактный человек, он должен ориентироваться не на льготную программу, а на просто получение ипотечного кредита в соответствии с общими условиями. А вот льготы, они должны быть направлены на решение, в том числе, еще каких-то задач. Там, например, повышение деторождения, закрепление населения там, на каких-то предприятиях, в сельской местности, там, заселение какой-то территории. Вот на это должны быть льготы направлены. А если будет массовая льгота, то есть вот любой желающий средний человек, это неправильно. Это с точки зрения закона.
Нет, именно льгота, понятное дело, что это подразумевает, ну, какие-то определенные условия, да, вот про многодетных семей мы говорим, да, там, вот, или молодая семья, это понятное дело. Но тут есть еще вот вопросы, в принципе, мне кажется, есть о чем думать, да, и размышлять.
На самом деле у нас есть уже программа для тех, кто, у кого родился ребенок, а вы говорите уже о будущем. И вот о будущем как раз действительно надо ставить вопрос так, чтобы можно было получить, например, кредитные каникулы.
Мне кажется, это была бы неплохая идея. Справедливая, по крайней мере, и причина на то будет как раз-таки, чтобы девушки не боялись уходить в декрет, будучи с ипотекой.
Корректировка процентной программы тоже может быть. То есть люди ушли... декрет. Вернее, вот у него должен родиться ребенок. Всего, значит, как только...
В общем, Анатолий Геннадьевич, мы друг друга с вами поняли. Будем, скажем так, вместе дальше сотрудничать. Мне будет очень приятно, если такую идею вы будете продвигать. И мне кажется, наверняка у наших слушателей, у граждан есть еще какие-то, да, вот подобные потребности. Конечно. И тоже к ним мы будем все благодарны, если депутаты будут прислушиваться. Я вас благодарю за беседу. Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации Банков России Анатолий Аксаков был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы, на самом деле, продолжаем и двигаемся дальше по теме ипотеки, потому что есть еще ряд вопросов. Я их буду задавать члену Российской гильдии риэлторов, эксперту рынка недвижимости, генеральному директору компании «Релайт Недвижимость» Константин Барсуков со мной на связи. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Продлевают программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, расширяют условия программы семейной ипотеки. В общем, создаются все условия для того, чтобы дела на рынке недвижимости были хорошими, да, обстояли хорошо. Вот как действительно сейчас на рынке недвижимости, что происходит, если мы заодно с вами попробуем подвести такой некий итог 2022 года?
Ну, я еще не соглашусь с выводом вашим по поводу льготной ипотеки, что для того, чтобы были дела хорошо, на мой взгляд...
То есть это не обязательно связано, да?
Для того, чтобы у застройщиков и у банков, заметим, многие забывают, бенефициаром основным этого в том числе и банки являются, потому что туда средства государства направляются. Мне кажется, что... Ну, вот я лично считаю, что льготную ипотеку нужно было не продлевать и рассматривать другие меры поддержки этой отрасли, например, прямое хотя бы даже финансирование застройщику, у которого проблемы, или финансирование вот этого проектного финансирования, да, от государства, поддержка там. ставки. Но вот что касается вашего вопроса, что у нас с рынком...
А позвольте здесь сразу можно уточнить? Просто мне кажется, ну вот у меня такой вопрос возникает. Смотрите, я же, допустим, задаю такой вопрос не с позиции застройщика, да, или не с позиции банка, вот если мы еще рассмотрим, а именно с позиции человека, который хочет взять ипотеку. Он думает, ну вот, льготные условия есть, значит, я могу взять. То есть почему мы сейчас говорим о том, что не надо было продлевать эти условия именно с позиции человека, который хочет взять кредит?
Потому что в сегодняшней ситуации эта льготная ипотека, она является фактором нерыночной, ну, вообще любая поддержка, она нерыночная, а тут она создает еще перекос от вторичного рынка к первичному по цене. Застройщики вместо того, чтобы снижать цену, как это происходит на вторичном рынке недвижимости, они цену, наоборот, где-то даже повышали в этот год. И за счет разницы в процентной ставке между льготной ипотекой, а особенно еще субсидированной ставкой, которую застройщики делали, да, они разницу между первичкой и вторичкой делали существенную в цене. И у людей, люди на самом деле действительно получали такую возможность шикарную, когда они там по ставке 0,01%, например, да, могли покупать квартиру. То есть у них кредит 10 миллионов, обходился платеж, ну, там, в районе 35 тысяч рублей. А если вторичку взять, то будет 100 с лишним тысяч. Ну, понятно, что для человека это классно, но люди не задумывались об одной простой вещи. Что вот в тот самый момент, когда они подписали договор долевого участия и регистрация его прошла и заплатили деньги застройщику, у них квартира на 20% тут же становилась дешевле. Угу. Срок окупаемости вот этой вот низкой ставки у них за счет этого, это порядка 5-7 лет. И если человек в течение 2 лет, например, захочет квартиру продать, то у него или случится, например, трудная ситуация, и он даже такой платеж не тянет по ипотеке, то у него квартира будет стоить, может быть, даже больше, чем его кредит, ой, меньше, чем его кредит. Понимаете? За счет вот этой вот штуки. Понятно, что если вдруг случится так, что там у нас через год цены пойдут вверх, и эти 20% разницы будут компенсированы на вторичке, да, то тогда для него это шикарная вещь. То есть он получает очень низкую, практически ничего не стоящую ипотеку, да, а при этом цена его квартиры, она стала такая же, как он ее и там покупал, условно. Но вот в сегодняшней ситуации происходит именно это. Более того, большой вопрос. Вот почему вторичка сейчас продается, несмотря на то, что высокие ставки по ипотеке? Потому что цены в Москве упали на уровень от 15 до 20% относительно января, вот в этом диапазоне. Ну, где-то там, условно, 17% возьмем, да. Вот. А первичка нет. Большой вопрос.
Да, а ипотека, вот эта льготная, вот она на первичку как раз-таки идет.
Исключительно. Да. В этом-то вся и проблема. Это массовая ипотека, направленная исключительно на один из рынков.
Да, а, вот выгоднее, вот выгоднее тогда гражданам просто, ну, вторичку хорошую себе искать сейчас или нет?
Ну, ищут, да, потому что цены упали. И вот за счет в том числе вот этого перекоса, понимаете, как если бы не было перекоса такого, то у нас бы первичка, она бы стоила так же, как вторичка, то есть дешевле. Но застройщикам это беда. Вот представьте, там психология человека. Человек, который покупает новостройку, он готов ждать, когда квартира построена. Соответственно, как только застройщик начинает снижать цену, что тот человек говорит? Он говорит, слушайте, ну пошли цены вниз, я буду ждать. И у них стройка вообще встанет. Потому что, ну, вернее, продажи.
Ну да, получается, здесь очень много подводных камней, да, если мы отталкиваемся.
Поэтому вот у нас сегодня вот по итогам рынка что происходит? Москва, по крайней мере. Почему Москву уделяют? Потому что в разных регионах по-разному. У больших городов принцип, скорее всего, такой же, тенденция. Но некое отставание от Москвы может быть. Это мы по Дальнему Подмосковью даже видим. Но вот в Москве как? Как я и сказал, в районе, в диапазоне от минус 15 до минус 20% от января цены ниже. Сегодня это цены не в рекламе, цены продаж конкретных, да? Я говорю, вот то, что сделки делаются. Вот. На мой взгляд, мы уже достигли дна ценового, то есть по вторичке, скорее всего, цены, ну там процентов 90, вот я, вероятность, что цены больше падать на вторичке не будут в Москве. При этом аналитики будут фиксировать падение, потому что они смотрят на цены в объявлениях, а у нас в объявлениях очень много переоцененных объектов, и люди в течение какого-то времени, вот сейчас там месяц 4-3, будут цены эти приводить к реальным, ну, чтобы квартиру в итоге продать. Поэтому аналитики будут говорить, что ну вот цены там еще снижаются, но тут разница есть. мы говорим минус 15-20% от января, аналитики сейчас говорят, что только январские цены сегодня, ну, то есть упало до уровня январских цен. То есть вот эти 15% будут в течение нескольких месяцев еще аналитиками показываться. В течение полугода я не вижу никаких предпосылок для роста цены, ну, то есть мы будем вот в этом сидеть. А у застройщиков у них будет все наоборот. А, да, кстати, я не говорю, что через полгода цены расти начнут. Я просто сейчас не вижу...
Но вы не думаете, что рост будет, да.
Но я говорю, что они не будут в течение полугода точно. И с большой вероятностью они и дальше не будут расти. То есть у нас платы какое-то время еще вот это вот продлится. Что касается застройщиков. Вот мы в конце года видели очень много разговоров о том, что со стройкой так плохо, что вот прям им вообще чуть ли там, ну, там, кушать нечего застройщикам бедным, да. Но все эти разговоры были... в пользу того, чтобы продлили льготную ипотеку. И сейчас тональность будет меняться. Я вас уверяю, мы в январе увидим, в феврале разговоры в СМИ везде о том, что вот осенью, весной вот что-то случится такое, что цены обязательно будут расти, поэтому вы покупайте именно сейчас, иначе потом будет дороже.
А вот смотрите, а на самом деле сейчас выгодно взять квартиру, тем более, если вы говорите, что в течение полугода цены вряд ли будут расти?
Вы знаете, не факт, что потом. Я вообще призываю всех, кто не занимается профессиональным инвестированием, забыть про слово «выгода». Потому что люди, когда размышляют категории «выгода», а не решение жилищной проблемы, да, они становятся инвесторами. Но они при этом забывают, что инвестор, он несет риски ущерба от своей инвестиции. То есть он может деньги потерять, не обязательно выиграть.
Нет, ну а если это действительно потому, что нужно улучшить и расширить площадь?
Вот если нужно, то, ну, вот так совпало, и нужно, то да, ну... как бы цены сейчас низкие, ставки по ипотеке, правда, на вторичке высоковатые, но когда они начнут падать, можно будет рефинансировать эти ставки и уменьшить. Вот, поэтому с точки зрения покупки, ну, время хорошее. Получше, скажем так, чем было в январе этого года. Хотя там ставки по ипотеке были пониже, причем так это процента на 2 где-то, наверное. Вот, но с другой стороны и цены сейчас ниже, чем в январе. Вот, поэтому, да, покупать можно. Тут вот да, но еще раз говорю, в рамках решения своей жилищной задачи, а не в рамках того, что вот выгодно финансово.
То есть, если хотите инвестировать, то надо найти просто другой способ это сделать, а не... Ну, потому что есть такой стереотип, хочу быть инвестором, сегодня... куплю, да, недвижимость. И вот как бы она стоит, и ты таким образом
инвестиции разные бывают просто, да. Сохранность денег – это одно, а инвестиция с точки зрения заработать, вот спекулятивная, да, например, сегодня купил, завтра продам. Сегодня, наверное, не самый правильный инструмент недвижимость, потому что мы не понимаем, что... Ну, вот я говорю, есть вероятность большая, что цены падать не будут. Но, с другой стороны, есть небольшая вероятность того, что цены могут и упасть еще ниже. Плюс непонятно, сколько срок вот этого плата будет, да, ну, там, условно, одинаковых цен, сколько он продлится. Вот я сейчас горизонт не вижу, а для инвестора же важен горизонт заработка, да, чтобы понимать, инвестиции, когда окупится. Поэтому тут, конечно,
ну, понятно.
Спекуляции нет, а вот сохранность денег, ну, может быть, да.
Да, вот, то есть такой способ, если рассматривать, то хорошо. У нас полминутки с вами остается. Скажите, люди в 22-м году стали меньше покупать квартир или нет?
Ну, да, стало поменьше, конечно же, но я бы не сказал, что прям вот существенно. У нас, например, ипотека, в целом выдача по ипотеке вот на последние месяцы, это где-то там 8, по вторичке 80% от уровня прошлого года. А прошлый год был достаточно активен. Но, конечно, у нас там в мае было условно минус 75%. Поэтому понятно, что за весь год у нас...
Ну, то есть некий упадок случился, меньше. Но в целом все осталось... приблизительно на том же уровне.
Ну, не на том же, конечно, меньше стало. Ну, там, процентов, я думаю, на 20 точно зафиксируют меньше, может быть, там, на 25. Ну, по году, да.
Давайте здесь вот, да, на 20% поставим с вами некую точку, да, вот такой некий промежуточный вывод сделаем, да. А там посмотрим и заодно, что и в 23-м году тоже будет. Константин, благодарю за ответы на мои вопросы. Член Российской гильдии риэлторов, эксперт рынка недвижимости, генеральный директор компании Relight Недвижимость Константин Барсуков был на прямой связи со студией «Радио Спутник».